говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Портреты кандидатов в президенты Беларуси. Продолжение цикла. Гость программы – председатель Белорусской социал-демократической партии Николай Статкевич. И каким запомнился Балканам американский дипломат Ричард Холбрук. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Аналитическая группа Economist Intelligence опубликовала в среду индекс демократии в мире. Россия в нем на 107 из 167 государств и стоит в категории гибридных режимов, то есть между демократиями и авторитарными странами. Единственная европейская страна, которая отнесена к категории авторитарных, это Беларусь. Она на 130-м месте. Между тем, в Беларуси ведется предвыборная кампания к предстоящим выходным президентским выборам. Портреты некоторых из кандидатов мы представляем на этой неделе. Сегодня лидер Белорусской социал-демократической партии Николай Статкевич. По специальности военный инженер по радиоэлектронике. В 90-м году был одним из авторов концепции независимой белорусской армии. По оппозиции нынешнему режиму – политический заключенный, каким его официально признала правозащитная организация «Международная амнистия», когда его в 2005 году приговорили к 3 годам ограничения свободы за организацию протестов против фальсификации итогов парламентских выборов. Если смотреть российские средства информации, то может сложиться впечатление, что белорусы выбирают президента для России, а не для себя. Я спросила Николая Статкевича, является ли Россия на самом деле фактором на этих выборах?
Да, Россия является таким важным психологическим фактором на этих выборах. Дело в том, что Россия обеспечивала устойчивость этого режима. Устойчивость, в первую очередь, экономическую. А это, в свою очередь, влекло за собой и устойчивость политическую. Белорусский режим экономически не самодостаточен. И противоставлять себя остальному миру без такой серьезной поддержки, как Россия, ему невозможно. Поэтому без российской поддержки белорусский авторитарный режим делается в глазах белорусских граждан неустойчивым. И, в общем-то, такая неустойчивость провоцирует желание граждан наконец избавиться от этого режима.
Понятно, что для того, чтобы Беларуси сейчас сделать хоть какое-то движение от застойной экономики, нужны деньги. Причем немедленно. Вот, допустим, вы стали президентом. Где вы найдете эти средства?
Ваше предположение гипотетическое. В Беларуси нету выборов. Есть их имитация. И если все-таки общество победит правительство и эту власть, то это не значит, что появится немедленно новый президент. Это значит, что просто будут честные выборы. И тогда, наверное, возникнет вопрос о деньгах, средствах и так далее. Но, в общем-то, здесь не надо изобретать велосипед. Вокруг нас достаточно много примеров реформ. Удачных, неудачных и очень неудачных. Коридор реформ достаточно узок. Наверное, первое, что может сделать новое правительство, это сэкономить деньги. В Беларуси 9 спецслужб обладают правом оперативно-розыскной деятельности. Кстати, 10 спецслужб на небольшую, достаточно спокойную страну. У нас количество чиновников в несколько раз больше, чем было при Советском Союзе. У нас, наконец, 160 тысяч человек работают в системе МВД. Когда в Польше, население которой там чуть ли не в 4 раза больше, 130 тысяч. Вначале это экономика, а дальше то, что называется благоприятным деловым и инвестиционным климатом, привлечение инвестиций. И, наконец, экономическая свобода, возможность развиваться, в первую очередь, малому и среднему бизнесу, должны стать локомотивом экономики.
С чего бы вы начали создавать благоприятный инвестиционный климат?
Наверное, это зависит в первую очередь от гарантии прав собственности. Наверное, здесь бы не обошлось без создания независимой судебной системы, которая гарантировала бы собственнику защиту его прав. Наверное, это законодательная власть предсказуемая, избранная народом, когда в парламенте на разные социальные группы находят компромиссы. Это обеспечивает устойчивость законотворческой деятельности. А сейчас ведь один человек принимает законы. Я даже не говорю о марионетическом парламенте. У нас декрет президента имеет статус выше, больше, чем парламентский закон. В конце концов, наверное, это модернизация налоговой системы. Она у нас совершенно неадекватная и одна из самых сложных в мире. Здесь просто надо следовать опыту соседей, успешному, а не отрицательному опыту.
А какая страна из соседей, по вашему мнению, является наилучшим примером для Беларуси?
Наверное, надо посмотреть, например, опыт Словакии. Там был, конечно, гораздо более мягкий, но авторитарный режим. И большая и неэффективная, тяжелая промышленность машиностроения. Вот они смогли эту ситуацию разрулить и построили достаточно эффективную экономику, провели реформы и достаточно быстрый срок. Интересен опыт Польши, поэтому есть куда смотреть. Конечно, интересен опыт России и Украины, но как опыт отрицательной реформы. В принципе, белорусский правитель в первые годы своего правления, чисто, наверное, из такой здоровой крестьянской логики, делали правильные шаги. Белорусская промышленность не была загублена. Но дальше надо было делать реформы. А он не мог пойти на эти реформы. Мешала ментальность председателя колхоза, который привык руководить всем, как в колхозе. Каждым трактором, каждой там дояркой, и не дай Боже, тракторист что-то плохое скажет, его же надо сразу же утрамбовать. И вот с этим опытом человек пришел на государство. Вначале это работало на фоне хаотических реформ бывших соседей по Советскому Союзу. А теперь это уже не работает, потому что он сохранил промышленность, вода стареет, она неконкурентоспособна. Эта неконкурентоспособность компенсировалась дотациями России. Дотации России были больше государственного бюджета в год. Теперь, когда дотации уменьшились несколько раз, начались поиски кредитов. За несколько лет набрали кредитов на пол ВВП. И, наверное, еще за несколько лет мы берем на 100% ВВП, а это уже очень опасно для будущего страны. Но менять свою стратегию экономического поведения, свое мышление, это человек не в состоянии, он по-прежнему хочет руководить всем.
Александр Лукашенко пошел на предоставление определенной свободы в ходе предвыборной кампании. Вот вы сами же можете ездить, общаться с избирателями, вы выступали по телевидению. В результате появился целый список кандидатов демократической направленности. В чем отличие вашей платформы от остальных?
Да, моя платформа отлична и очень существенна. Но вначале хочу сказать по поводу этой либерализации. Она вынужденная, потому что нужны кредиты и кредиты с Запада. И они понимают, что они не смогут провести такие выборы, которые европейские институции назвали свободными и справедливыми. Но они хотят, чтобы они назвали их не свободными, не справедливыми, но с существенным прогрессом. И тогда бы на Западе сказали, да, этот парень, он так борется против авторитарной России, там, ее давления. Да, он, конечно, опять смутливал. Но он движется в правильном направлении, надо бы дать ему еще кредитов. В итоге получится на конце все как обычно, с подсчетом голосов. Это как в том военном анекдоте. Солдат там на турнике упражнения выполняет, сержант дает оценки. Подход к снаряду спортивному 5, отход от спортивного снаряда 5, упражнение на снаряде 2, общая оценка 4. А чем я отличаюсь? Я сейчас в одном автомобиле еще с одним кандидатом Дмитрием Усом. Мы одни не ведем классификацию избирательной кампании. Потому что это совершенно бессмысленно в ситуации, когда бюллетени не считают. Когда фальсификации не бюллетеней, а протоколов. Когда результат заранее известен. Мы используем эту кампанию и телевидение использовали, чтобы объяснить это людям. Чтобы все знали, каждая бабушка в деревне знала, как ее обманывают. Как ее голос воруют.
У меня сложилось впечатление, что в ходе этой кампании люди все-таки стали проявлять определенную активность. Почему? Что их подтолкнуло?
Вы знаете, даже в самый пик популярности этого господина, третья часть населения Беларуси всегда была принципиально против. Наиболее образованные молодые жители крупных городов. Люди, которые понимают. У нас все-таки европейская страна. Но одно дело, когда это меньшинство чувствовало себя меньшинством, даже, может быть, более меньшим, чем оно было на самом деле. А сейчас они уже чувствуют поддержку большинства. Большинство ориентировано на желудок, скажем так. И поэтому у людей в самом деле появляется надежда это изменить. Они идут на риск. Вчера, например, на встрече в небольшом белорусском городе Жодино, 1300 населения, где делают, кстати, большие автомобили БелАЗ. Как обычно, на встрече присутствуют сотрудники администрации, которые задают традиционные вопросы. И у нас есть такой отдел идеологии, его руководительница старается. И вот осаживают этих людей сами же избиратели. Когда встают молодые ребята, когда они критикуют, Я смотрю на них и думаю, ведь они не защищены удостоверением кандидата в президенты. Они не защищены известностью. Они рискуют, потому что, наверное, у белорусов возникла потребность в достоинстве. Чувствовать свое собственное достоинство. Чувствовать себя нормальными людьми в нормальной стране. Какой-то, наверное, можно сказать, идеалистический порыв. Я, в общем-то, всю кампанию, я стараюсь разбудить этот порыв. Я стараюсь дать людям больше смелости. Я иногда, скажем так, в несвойственность себе манере людям люблю тыкать. Я по телевизору обращаюсь вот к этому человеку, да, с этим смешным зачесом. И я говорю ему, ты украл у нас выборы. Я стараюсь показать примеры. Это находит, наверное, тоже отклик. Людей просто достало. Они хотят перемен.
Мы беседовали с кандидатом в президенты Беларуси Николаем Статкевичем. В следующем выпуске программы в четверг вечером Андрей Санников. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Государственный департамент США, вопреки традициям и практике, решил обнародовать последние слова специального посланника президента Обамы в Афганистане и Пакистане Ричарда Холбрука. Врачи просили его расслабиться, но он абсолютно серьезно сказал им, что не может этого сделать, потому что ситуация в этих двух странах его слишком беспокоит. Тогда они в шутку предложили заняться и этой проблемой тоже. А он ответил им, попробуйте, еще попробуйте остановить войну. Одну войну Ричард Холбрук остановил. На самом деле он скончался за несколько часов до 15-й годовщины подписания в Париже Дейтонских мирных соглашений по Боснии. О том, как вспоминают его сегодня на Балканах, рассказывает Ая Куги.
Ричард Холбрук изменил современную историю Балкан. Так оценивает сегодня его роль в Боснии, в Сербии, Хорватии и Косово. Правда, политики бывшей Югославии помнят Холбрука по-разному. Поминают и добром, и кто-то злом. В первую очередь из-за его вклада в достижение Дейтонских мирных соглашений ноября 1995 года. Участники этих переговоров, сербы, хорваты и боснийские мусульмане, едины лишь в одном. Ричард Холбрук остановил войну в Боснии и Герцеговине, которая до того длилась более 3 лет. 15 лет назад на военной базе Райт-Паттерсон под американским городом Дейтон трое основных представителей трех народов на переговорах – Слободан Милошевич, Алия Изетбегович и Франьо Тучман – столкнулись с опытным Холбруком, который, по их признанию, бескомпромиссно воплощал цели американской дипломатии. Ни одного из главных игроков тех дней теперь уже нет живых. Но вот как о них вспоминает Харис Силайджич, в то время занимавший пост премьер-министра Сараевского мусульманского правительства.
Дейтонские соглашения были очень сложными. В Боснии и Герцеговине, в регионе, да и у международного сообщества были разные интересы. Задачей Холбрука было сконцентрировать внимание на цели и достичь ее. И он ее достиг. Результатом являются Дейтонские соглашения, достигнутые прежде всего благодаря усилиям американского правительства, которое было полно решимости покончить с кровопролитием в Боснии. Холбрук был американским дипломатом, и он завершил это дело в своем стиле.
21 день три делегации провели в полной изоляции в гостинице военной базы. Их участники рассказывают, каким был этот стиль Холбрука. Разыгрывая карту, что балканские лидеры его побаиваются, он в какой-то момент даже собрал чемоданы и в довольно прямолинейной, если не сказать грубой форме, сообщил, что покидает Дейтон. Позже сам Холбрук эти переговоры описывал как крайне тяжелые. Хорват Крешимир Зубак, который также был в Дейтоне, считает, что прекращение войны в Боснии роль Ричарда Холбрука, как его называют, архитектора Дейтонских соглашений, была огромной.
Он вкладывал огромные усилия в то, чтобы мирное соглашение было достигнуто. Подготовка длилась долго. Именно в течение этого подготовительного периода Холбрук проявил свои способности в ведении переговоров и свое упорство. Однако я считаю, что сами соглашения оставили открытым главный вопрос, из-за которого и началась война. Сохранится ли Босния и Герцеговина как государство? А если сохранится, то каким будет ее внутреннее устройство?
Да, все в Боснии и Герцеговине согласны, что Дейтонские соглашения прекратили насилие и кровопролитие. Но со временем стало очевидно, что содержание этого документа по-разному толкуется в разных частях страны. Цель Дейтона была не допустить раздела Боснии и сохранить ее как страну, где три основные общины – сербы, хорваты и мусульмане – имеют равные права. Теперь мирными соглашениями довольны только сербы. На практике они получили свою часть Боснии, и им удалось даже назвать ее «Республикой Сербской». Позже Ричард Холбрук жаловался, что он не должен был допускать такой ошибки – сохранить это название. Кстати, день достижения Дейтонских соглашений празднуют лишь Республики боснийских сербов. В другой части страны, Федерации, где совместно правят хорваты и мусульмане, довольных мало. Хорваты недовольны тем, что им не была оставлена часть собственной территории и что их влияние на боснийскую политику незначительное. А боснийские мусульмане и вовсе считают, что Дейтонские соглашения давно устарели и надо приступать к переустройству Боснии, создавая жизнеспособное и более централизованное государство. Боснийский политик Миро Лазович.
Господин Холбрук умел, иногда с помощью аргументов, но чаще методом давления, сломить сопротивление собеседников на пути достижения окончательного мирного соглашения. Я должен сказать, что Дейтонские мирные соглашения, особенно дополнение номер 4, являющееся Конституцией Боснии и Герцеговины, не воплощены до конца в жизнь. Через 15 лет после Дейтона самым слабым звеном мирных соглашений являются отдельные пункты этой Конституции. В 1995 году в Дейтоне стороны пошли на определенные болезненные компромиссы, которые теперь тормозят нормальное развитие Боснии и Герцеговины.
Министр иностранных дел Боснии военных времен Мухаммед Шачербекович считает, что Ричард Холбрук заслужил похвалы, но и критики. В те времена казалось, что он слишком близок к Слободану Милошевичу.
Все мы после Дейтона разошлись по домам и были счастливы тем, что война окончена, а господин Милошевич вернулся домой победителем. Я никак не пойму, как в результате одного и того же события и Холбрук, и Милошевич могут выглядеть победителями. По-моему, история нам еще кое-что должна разъяснить.
Правда, отношения Ричарда Холбрука и Слободана Милошевича были особыми. Знатоки утверждают, что Милошевич во время Дейтона, то есть в середине 90-х годов, и ценил, и опасался американского посредника. Их отношения в каком-то смысле можно было назвать даже близкими. Известно, что в общении они часто использовали в адрес друг друга ненормативную лексику, не присущую дипломатическому словарю, а также обменивались язвительными комплиментами и грубыми шутками. Помню, осенью 1995 года, когда Ричард Холбрук часто посещал Белград, нам, журналистам, приходилось дежурить у здания в парке в центре города, где находилась канцелярия президента Сербии Слободана Милошевича. Всегда была надежда, что Холбрук что-то скажет по пути из здания к автомашине, в которой находилась его спутниковая связь с Вашингтоном. Эти наши дежурства длились часами, а порой американский дипломат завершал встречи с Милошевичем лишь к раннему утру. Сам он не скрывал, что любил ужинать у сербского лидера с бараниной и с грушевой водкой, ракией. Однако их отношения существенно изменились, когда начался кризис Косово. В 1998 году Холбрук стал специальным посланником президента США по Косово, и его миссия закончилась натовскими бомбардировками Сербии. Бывший посол Союзной Республики Югославии при ООН Владислав Йованович заметил по поводу дипломатии Холбрука на Балканах.
Холбрук впрыгнул, когда поезд уже был близко к станции, и завершил мирный план на основании нескольких связывающих его идей. На самом деле Холбрук в соглашении, по сути, изменил предыдущие условия о том, что сербы в Боснии и Герцеговине должны быть включены в общее государство с хорватами и мусульманами. Он согласился с тем, как сегодня выглядит Босния. После Дейтона Ричард Холбрук довольно-таки нежно отзывался о Милошевиче, атмосфера изменилась, и Слободан Милошевич больше не считался таким негативным героем, как раньше. Однако, когда Холбрук приехал в Белград по проблеме Косово, он был совершенно неуступчив и сообщил, что если Белград не отступит, то бомбардировок не избежать. И когда он получил от Милошевича окончательный негативный ответ, то отвернулся и ушел.
Ричард Холбрук был последним вестником Запада, который 22 марта 1999 года, за два дня до начала воздушных ударов НАТО, пытался в разрушении образумить Слободана Милошевича, чтобы тот прекратил вооруженные действия против албанцев Косово. Вот как Холбрук вспоминал свой последний разговор с Милошевичем, вернее, свой последний вопрос.
«Понимаете ли вы, что случится, если переговоры провалятся?»
«Знаю, вы нас будете бомбить».
«Скажу прямо, акция будет молниеносной, суровой и бескомпромиссной».
«Ваша миссия окончена. Переговоров больше не будет. Можете нас бомбить».
Несмотря на то, что в Сербии отношение к Ричарду Холбруку крайне противоречивое, многие не отрицают, что на Балканах в те времена успех можно было достичь лишь методами жесткой дипломатии. Профессор, бывший посол Сербии во Франции, Предраг Симич, разделяет такое мнение.
«Я считаю, что Дейтонские мирные соглашения были шедевром той дипломатической традиции, представителем которой являлся Ричард Холбрук. Сам факт, что и сегодня, ровно 15 лет спустя, Дейтонские мирные соглашения все еще представляют единственную формулу мира на территории Боснии и Герцеговины, указывает на то, какую большую роль в окончании самого большого военного конфликта в Европе после Второй мировой войны сыграл Ричард Холбрук. Я считаю его представителем лучшей школы послевоенной американской дипломатии. Его прямой стиль, порой даже не лишенный грубости по отношению к собеседникам и применение силовых методов, в конце концов имел успех и прекратил самый тяжелый эпизод войны в бывшей Югославии».
Сам Холбрук 21 ноября 1995 года в Дейтоне после подписания соглашений сказал:
«On paper. У нас есть мир на бумаге. Следующий и самый большой вызов – обеспечить, чтобы этот мир работал. Этот вызов, конечно, одновременно представляет собой и новые возможности. Контактная группа и многие государства мира будут помогать, но народы Боснии должны это сделать самостоятельно».
О том, как вспоминают на Балканах одного из самых талантливых американских дипломатов конца 20-го – начала 21-го веков, рассказывала Ая Куги. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru и, пожалуйста, зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира после краткого выпуска новостей продолжит программа «Экономическая среда».
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час «Поверх барьеров» выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Органы правопорядка в Москве будут жестко пресекать любые противоправные действия, заявил мэр Сергей Собянин в эфире Первого канала российского телевидения. На помощь столичным милиционерам в связи с массовыми беспорядками направлены подразделения подмосковной милиции. Сегодня в Москве произошли столкновения радикальных групп молодежи и выходцев с Кавказа. По разным данным, задержаны от 800 до 1200 человек. Была информация о пострадавших, но она сейчас уточняется. В Кабардино-Балкарии убит глава Духовного управления мусульман республики Анас Пшихачев. Как сообщили в Следственном комитете Кабардино-Балкарии, сегодня вечером в Нальчике неизвестные вызвали муфти на улицу, где выстрелили в него из пистолета. 47-летний Пшихачев скончался на месте. Несмотря на перенос соглашения приговора по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа, сотни людей пришли сегодня к зданию Хамовнического суда в Москве, чтобы поддержать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Оглашение переговоры перенесли на 27 декабря. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело за растрату в отношении бывшего премьер-министра и лидера партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. С нее взята подписка о невыезде. Суннитская радикальная группировка «Джандала» взяла на себя ответственность за сегодняшний взрыв в Иране, жертвами которого стали, по уточненным данным, 39 человек. Совет Безопасности ООН отменил санкции против Ирака, введенные при режиме Саддама Хусейна. В частности, прекращено действие эмбарго на поставку оружия. вооружений в Ирак, введенного в 1990 году после агрессии иракского режима против Кувейта. Парламент Ирландии проголосовал за предоставление Дублину международной финансовой помощи на сумму 85 миллиардов евро со стороны Евросоюза и Международного валютного фонда.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске на валютных торгах в России впервые появляется китайский юань. Приватизация российских госкомпаний для выплаты пенсий. Кто и почему не возвращает в России банковские кредиты, представлены итоги исследования. В четверг открывается саммит Европейского Союза, который уже назвали долговым. Об итогах климатической конференции ООН в Канкуне. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Очередной выпуск ведут режиссер Наталья Аркадьева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский.
Московская межбанковская валютная биржа в среду начала торги китайским юанем после того, как 3 недели назад в Китае состоялись первые сделки по российскому рублю. Таким образом, юань стал 3-й после доллара и евро валютой, напрямую доступной участникам рынка в России. По данным торговой системы российской биржи, за отведенный для этого час было заключено 29 сделок на общую сумму почти 5 миллионов юаней или более 735 тысяч долларов в пересчете. Для сравнения, ежедневные объемы торгов по двум другим ведущим мировым валютам на московской бирже составляют от 4 до 5 миллиардов долларов и от 200 до 300 миллионов евро. В целом в торгах по юаню могли принять участие 35 банков, преимущественно из Сибири и с Дальнего Востока, говорит директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
Долгое время решение по поводу того, торговать напрямую рублями, юанями или не торговать, было в подвешенном состоянии. Еще в апреле этого года Кудрин на встрече в Вашингтоне органов Всемирного банка заявлял, что в принципе Россия рассчитывает на такие торги, но это дело отдаленного будущего. То есть еще в апреле не было решено, состоятся ли такие торги, хотя вопрос обсуждался. По сути, сейчас остался прорыв, и в основном состоялся после визита Медведева в Китай, когда стало понятно, что и Россия, и Китай экономически готовы расширять свое сотрудничество. И по сути, переход на прямые торги говорит о том, что Россия тем самым закрепляет свой статус, в том числе и азиатской державы, державы, которая влияет на азиатские рынки.
С чем связано такое достаточно заметное ускорение финансового сотрудничества России и Китая? Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.
Здесь, в принципе, причин несколько. Да? Первое, это, наверное, естественно, достаточно торговые связи между Россией и Китаем. Все-таки большой товарооборот, и, соответственно, есть бережная потребность все-таки в конвертации выручки из одной валюты в другую. Да, и, соответственно, лучше это делать напрямую, чем через, соответственно, доллар США, например. Второй момент, наверное, это все-таки такой политический имиджевый, потому что есть, скажем, некоторые основания полагать, что через какое-то время юань займет достаточно важную роль в мировой торговле, я имею в виду в торговле на валютных рынках. И тот факт, что в России, скажем, эти торги начались раньше всех других, да, могут дать, скажем, той же самой бирже МВБ определенное конкурентное преимущество.
Схожего мнения придерживается и Алексей Маслов. Однако помимо общих выгод для двух стран, связанных прежде всего с упрощением расчетов о взаимной торговле, он отмечает и частные выгоды каждой из них. Для России, по его словам, это более предсказуемые цены на китайские товары, не привязанные больше к американскому доллару, а для Китая – большее проникновение юаня на российский финансовый рынок.
Сам по себе юань, конечно, активно будет прорываться на российский рынок. Дело в том, что рубль на китайском рынке не столь вещественен, не столь солиден, как юань на российском рынке. Надо напомнить, от чего вообще пошли такие торги. Из-за того, что уже многие российские поставщики, многие российские производители внутренние расчеты и для перерасчета использовали юань как такую основу единицу котировки. И по сути дела, это была формализация того, что уже осуществилось. При этом я, например, никогда не слышал, чтобы китайцы внутри себя оценивали российские товары, говорили, поставки из России в рублях. То есть таким образом от этих торгов, конечно, больше выигрывает юань, нежели рубль. Есть, конечно, и наш интерес, прежде всего интерес для банков Дальнего Востока и Сибири, поскольку мы тем самым закрепляем фиксированные цены относительно юаня. Дело в том, что за последние несколько лет были достаточно серьезные колебания доллара. При этом юань оставался значительно более стабильным, чем доллар. Из-за колебаний долларов российские производители, российские поставщики заметно проигрывали. И поэтому, зафиксировав рубль относительно юаня, относительно зафиксировав, то есть там колебания не могут быть больше 10%, мы тем самым фиксируем и цены на многие товары.
Тем не менее, эксперты в среднесрочной перспективе не ожидают значительного увеличения объемов торгов по юаню на валютных торгах в России. В какой-то степени этому будет мешать нынешний статус китайской валюты, не до конца свободно конвертируемой из-за политики властей страны. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компанией «Альфа-Капитал» Владимир Брагин отчасти с таким прогнозом согласен.
Это да. Ну, как сказать, да. То есть, с одной стороны, у нас и юань не совсем свободно конвертируемая валюта, и рубль, собственно говоря, скажем так, имеет определенные ограничения в собственном движении, да, но, тем не менее, все-таки небольшой люфт, который позволяет двигаться, соответственно, регулятор этих стран этим валютам, он, собственно говоря, дает определенный интерес в этих торгах, да. Ну, и второй момент, даже если там, не знаю, цена зафиксирована, да, опять же, вот снижение транзакционных издержек при необходимой конвертации из рубля в юань и обратно, когда это происходит через третью валюту, да, это все-таки несколько стоит дороже, чем напрямую.
Впрочем, уже в ближайшие годы китайский юань может стать не только свободно конвертируемой валютой, но и значительно потеснить своих нынешних конкурентов, по крайней мере, на региональном рынке. В этом уверен директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
Абсолютно точно можно сказать, что юань станет конвертируемой валютой. Одно время китайская страна называла 2011 год, сейчас она не называет точных цифр, поскольку не все так просто оказалось. Но прямые торги между юанем и рублем – это реальный шаг конвертации юаня как основной конвертируемой азиатской валюты. Скорее всего, как можно предположить, это все решится достаточно быстро. К 2015-2017 годам юань не только станет конвертируемой валютой, по сути, он начнет занимать место доллара и иены во всех азиатских расчетах, как он сегодня де-факто, хотя не де-юре, является.
Пока же Московская межбанковская валютная биржа стала первой площадкой за пределами Китая, где торгуется национальная валюта этой страны.
Президент России подписал в начале этой недели закон о бюджете пенсионного фонда страны на 2011 год. Его дефицит, покрываемый за счет казны, составит, по экспертным оценкам, примерно половину всего прогнозируемого дефицита федерального бюджета. Это почти на треть меньше, чем ожидается в 2010 году за счет повышения с 1 января ставок пенсионных платежей компаний и предприятий за своих работников. Однако повышение это даст лишь краткосрочный эффект, предупреждают эксперты. И Министерство финансов предлагает сбалансировать в будущем бюджет пенсионной системы за счет средств, вырученных от планируемой приватизации государственных компаний. Долгосрочная сбалансированность пенсионной системы – проблема номер один для экономики, заявил, выступая на конференции в Москве в конце прошлой недели, министр финансов Алексей Кудрин. Без решения этой проблемы, по его словам, удержать в стране текущий даже уровень пенсий не удастся, говорит директор Департамента стратегического анализа консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев.
Министр финансов, естественно, озабочен тем, что бюджет дефицитный, и в ближайшие годы, даже несмотря на то, что цены на нефть неплохие, он будет оставаться дефицитным. И причина дефицитности бюджета во многом состоит в том, что требуются трансферты из федерального бюджета на поддержание пенсионной системы.
Расходы пенсионной системы намного превосходят ее доходы. Разницу и приходится ежегодно покрывать из бюджета. И эти траты резко выросли в 2010 году, составив 2/3 дефицита самого федерального бюджета, отмечает сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
Уже сегодня расходы на покрытие дефицита пенсионного фонда занимают значительную часть расходов федерального бюджета. И с каждым годом эта цифра возрастает. Для примера, если сопоставить эти расходы с дефицитом федерального бюджета, то в 2009 году они составляли порядка 17% от дефицита федерального бюджета. Это я имею в виду трансферт на покрытие дефицита пенсионного фонда. Или это порядка 1% ВВП. То уже в 2010 году вот эта же цифра возросла почти в 3 раза. До 2,8% ВВП или до 70% всего дефицита федерального бюджета, который ожидается в текущем году.
С 1 января 2011 года значительно повышаются ставки страховых платежей, которые компании и предприятия, работающие в России, должны перечислять в пенсионный фонд за своих работников. И доплата из бюджета, так называемый трансферт в пенсионный фонд, должен, по идее, сократиться.
В среднесрочной перспективе, естественно, за счет повышения взносов на социальное страхование удастся немного снизить трансферт из федерального бюджета в пенсионный фонд. Однако уже к 2014 году ожидается, что трансферт в пенсионный фонд из федерального бюджета вернется на уровень 2010 года. То есть эффект от повышения ставок взносов на социальное страхование окажется недолгосрочным.
Одним из возможных решений проблемы дефицитности пенсионной системы России в обозримом будущем министр финансов Алексей Кудрин считает использование тех средств, которые государство получит от планируемой приватизации, радикальной или частичной, крупных государственных компаний и банков. Но это просто попытка выиграть какое-то время, полагает главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Конечно, там через 5-10-15 лет эти деньги закончатся, и станет вопрос, что делать дальше. Я думаю, что этот период времени, эта передышка, в принципе, должна быть использована для модернизации экономики, для построения качественной другой экономики, когда даже при меньшем количестве работающих экономическая система будет в состоянии генерировать такой поток денег, налоги с которым будет достаточно для того, чтобы в будущем балансировать пенсионную систему. Ну и, конечно же, накопительная пенсионная система возьмет на себя основную нагрузку, не бюджет, а именно частные сбережения возьмут на себя основную нагрузку по поддержке пенсионеров.
Игорь Николаев, компания ФБК.
Когда я слышу идею о том, чтобы побольше продать госсобственности, получим деньги и сбалансируем пенсионную систему, мне тревожно на самом деле. Это уводит от решения проблемы, потому что когда появляются деньги, проводить какие-то реформы очень сложно. А реформы, они заключаются не в том, чтобы найти какие-то дополнительные деньги от приватизации, не в том, чтобы повысить пенсионный возраст, не в том, чтобы даже повысить размер страховых взносов, переходя от ЕСН к страховым взносам. Реформа – это изменение принципов, механизмов пенсионного обеспечения. Хорошо, а страховые принципы работают в пенсионном обеспечении? Могут ли вообще работать? Ведь страховая система работает, когда платят все, а страховой случай наступает далеко не для каждого, для меньшинства. Почему мы думаем, что в пенсионном обеспечении страховые принципы будут работать, когда платят все, ну а потом все получают пенсии? Да это в принципе работать не может. Задумываться надо именно об этом.
В 2009 году объем трансферта из федерального бюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда России составил 17% дефицита самого бюджета. В 2010 году уже почти 70%. В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда».
Российские банки в 2010 году в области кредитования частных лиц покажут скромные результаты по сравнению с 50% его ростом 2 или 3 года назад. Однако к уровню 2009 кризисного года увеличение его объемов на 13-14% – это уже существенный плюс, заявил представитель Центрального банка страны Алексей Симоновский. В целом же ситуацию в этом секторе финансового рынка он называет периодом восстановления экономической активности. Похоже, сдержанный оптимизм демонстрируют и участники рынка, отслеживающие в силу своих профессиональных интересов как объемы выданных населению банковских кредитов, так и ситуацию с их возвратом, говорит президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Александр Морозов.
К концу года, безусловно, 4 триллиона по объему выданных кредитов физическим лицам по официальной статистике Центрального банка мы пересечем. И это хорошо для экономики, хорошо означает, что мы, скорее всего, цикл упадничного настроения прошли и цикл плавного нового роста начинаем. С точки зрения объема просроченной задолженности, объективно с ростом портфеля, в общем-то, абсолютно цифры чуть-чуть будут подрастать, но точно так же мы прогнозировали летом, что в процентах этот рост стабилизируется. И, похоже, это случилось. 7,4 плюс-минус – это тот уровень просрочки по официальной статистике, который существует и так или иначе отражает реальность.
С тем, что уровень просроченной задолженности по частным банковским кредитам в России не будет расти, согласен и депутат Государственной Думы, член Комитета по банкам и финансовым рынкам Павел Медведев. Свои предположения он мотивирует улучшением качества российских заемщиков.
Никакого увеличения просрочки не будет, потому что что значит, что увеличен объем кредитов, и что значит, что увеличилось, по-видимому, количество заемщиков? Это значит, что появились хорошие заемщики. В среднем это так. Банки в последнее время ведут себя значительно более аккуратно, чем в начале этой самой эпохи бума кредитов. Отчего так долго медлительно увеличивалось кредитование? Потому что не было хорошего заемщика. Появляется, опять-таки очень медленно, появляется хороший заемщик.
Прогнозы о стабилизации доли просроченной задолженности в общей массе выданных частным лицам кредитов косвенно подтверждаются и мониторингом настроений потенциальных потребителей этих услуг. По словам генерального директора Национального агентства финансовых исследований Ольги Кузиной, в обществе заметны изменения, связанные с отношением людей к банковским займам.
Население России готово платить по долгам. То есть большинство людей, подавляющее большинство людей, считает, что взять кредит в банке и не вернуть его банку – это преступление. И в этом смысле все более-менее стабильно. Были периоды, когда толерантность невозврату несколько росла, но не кардинально. То есть на самом деле большинство людей, почти 80%, готовы отдавать кредиты и считают, что невозврат банковского кредита – это вещь не очень хорошая. Какие причины люди считают вескими в том случае, если возникает ситуация, когда невозможно отдать банковский кредит? С чем связывают россияне саму возможность не расплатиться по кредиту? И здесь на первом месте сейчас, в 2010 году, стал такой ответ, как внезапно возникшие обстоятельства, потеря работы, потеря заработка, снижение заработка, болезнь, развод или что-то в этом духе. Еще год назад на первом месте была совершенно другая позиция. Год назад первое место занимал такой ответ, как банк сам обманул клиента, не раскрыв полную стоимость кредита, эффективную процентную ставку.
Свои исследования рынка банковских должников у коллекторских компаний, говорит представитель долгового агентства «Пристав» Артур Александрович.
За последний год средний размер задолженности вырос процентов где-то на 20. Большая часть этой суммы являются штрафы в пени, потому что средний срок этой задолженности также вырос. Как ни странно, в 2010 году увеличилась доля женщин, которые становятся неплательщиками среди всех заемщиков. Также в 2010 году мы наблюдали значительное помолодение среднего заемщика, прежде всего в сегменте до 30 лет. Должники свыше 40 лет показали очень большую сознательность, и их число в общей доле неплательщиков сократилось.
Доля просроченной задолженности по банковским кредитам, вероятно, была бы еще меньше при существовании в стране отлаженного механизма работы с должниками. Сейчас этим занимается и подразделение самих банков, и в особо сложных случаях специальные коллекторские агентства. Но их деятельность, по словам директора по взысканию просроченной задолженности Альфа-банка Олега Когана, законодательно до сих пор никак не регулируется.
Нам нужно развивать обязательно в Российской Федерации данное направление. И я считаю, что одним из направлений обязательно должно быть инициатива законодателя узаконить работу по взысканию просроченной задолженности. В частности, возможно ввести какие-то определенные статусы, там, например, как частный пристав. Потому что сейчас нет такой профессии взыскатель задолженности, ее просто не существует. Есть просто люди, специалисты в той или иной организации, которые там либо делают звонок человеку-должнику, либо приходят ему на дом, либо на рабочее место и пытаются с ним пообщаться, найти общий язык и каким-то образом эту проблему урегулировать.
Проект федерального закона о порядке работы с банковскими должниками, в том числе регулирующий деятельность коллекторских компаний, как ожидается, будет внесен в правительство будущей весной. В этом случае он окончательно может быть принят до конца 2011 года.
С 16 и 17 декабря в Брюсселе пройдет очередное заседание Европейского совета, которое объединяет руководителей государств и правительств всех стран Европейского союза. Главный вопрос этого саммита, который уже успели назвать долговым, создание специального механизма предотвращения в будущем долговых кризисов в Европе, подобных недавнему греческому. Для этого планируется внести специальное дополнение в одну из статей действующего Лиссабонского договора. В нем и говорится, договориться о создании механизма финансовой стабильности еврозоны, а также о том, что финансовая помощь в его рамках может предоставляться стране лишь на заранее согласованных жестких условиях. Новый механизм предполагает также и частичный перенос ответственности по долгам той или иной страны, выраженном в гособлигациях, на самих держателей этих долгов, то есть на банки и финансовые компании. Из Мюнхена главный экономист банка Unicredit Александр Кох.
Пока не ясно, как все в итоге будет выглядеть. Но, в принципе, речь идет о формировании правовой основы для решения проблем в случае неплатежеспособности одной из стран Евросоюза по своим долгам, а также о возможности привлечения к этому процессу частных инвесторов. И еще о том, чтобы бремя выплаты долгов ни в коем случае не перекладывалось полностью на налогоплательщиков.
Однако некоторые эксперты, как, кстати, и руководители Европейского центрального банка еще месяц назад, предупреждали, что создание нового механизма в предполагаемом пока виде может привести в будущем лишь к удорожанию новых заимствований для стран Европы с более слабыми финансовыми системами. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Я это мнение не разделяю. Наоборот, новый механизм заключает в себе некий дисциплинирующий фактор. Раз он поможет привлечь на долговой рынок еще больше частных инвесторов, банков, финансовых или страховых компаний, то они сами будут заинтересованы в том, чтобы следить за текущей платежеспособностью заемщиков. И если вдруг финансовая политика той или иной страны Европы перестанет их устраивать, они постараются избавиться от ее гособлигаций как можно скорее. И вот тогда условия новых заимствований на долговых рынках окажутся для этих стран гораздо более жесткими. Таким образом, сами рынки просто вынудят те или иные страны реформировать их финансовые системы, привести их в порядок.
Перенос части ответственности по долгам проблемных стран на банки и другие финансовые компании предполагается осуществить за счет того, что реструктуризация долга той или иной страны становится возможной при согласии лишь большинства ее кредиторов, а не всех, как сейчас. По планам это может быть 70 или 80% от всех кредиторов, а остальным, увы, придется их решению подчиняться. Александр Кох, банк Unicredit.
Самое большое преимущество этого механизма заключается в том, что инвесторы, то есть покупатели гособлигаций, будут знать, на что они могут, а на что не могут рассчитывать. Каковы их шансы? Плюс, конечно, их будут привлекать определенные гарантии своих вложений. Поэтому сомнения, скорее всего, связаны с тем, что некоторые страны Европейского Союза лишь приступают к необходимым структурным реформам и еще не успели после кризиса консолидировать свои финансовые системы. На мой взгляд, следует как минимум дождаться первых результатов этих усилий. Но, безусловно, уже в среднесрочной перспективе без нового механизма предотвращения долговых кризисов нам просто не обойтись.
Долговой, как его уже назвали, саммит Европейского Союза пройдет 16 и 17 декабря. В конце прошлой недели в мексиканском курортном городе Канкуне завершилась очередная ежегодная, уже 16-я по счету, конференция ООН по проблемам изменения климата и, в частности, выбросов в атмосферу парниковых газов. От прошлогодней конференции в Копенгагене ожидали ни много ни мало нового международного соглашения на смену Киотскому протоколу, действие основных положений которого истекает в 2012 году, но так и не дождались. Даже впервые достигнутое тогда принципиальное согласие как индустриально развитых, так и развивающихся стран мира сокращать выбросы парниковых газов было в итоге блокировано группой стран Латинской Америки и Африки, а Копенгагенскую встречу назвали чуть ли не провальной. Поэтому теперь от конференции в Канкуне требовалось хоть какое-то продвижение вперед, и кое в чем ее участникам это удалось. Главным, видимо, результатом конференции следует считать договоренность о том, где будет аккумулироваться основная часть тех самых 100 миллиардов долларов, которые которой развитые страны еще год назад в Копенгагене в принципе согласились выделить до 2020 года в виде помощи странам развивающимся на преодоление последствий изменения климата, а именно в специальном климатическом фонде. Управление этими деньгами доверит Всемирному банку. Но вот незадача. Как и на что эти деньги будут тратить, уже более или менее понятно. А вот как именно развитые страны их будут собирать, им лишь предстоит еще договариваться. Пока обсуждаются два предложения. Либо через введение специального налога на выбросы в атмосферу, что особой поддержки не находит, либо через расширение объемов уже существующей биржевой торговли квотами на эти выбросы. Ведь изначально квоты через аукционы распределяет государство, которое потом может получать и дополнительные средства в виде налога на биржевую торговлю этими квотами. Эксперты предполагают, что договориться странам в этой области будет проще. Участники конференции в Канкуне согласились также разработать некий механизм, как помочь странам развивающимся получить бесплатный доступ к современным технологиям, которые, естественно, защищены авторскими правами. От ветровых генераторов или солнечных батарей до технологий создания энергоэффективной промышленной и бытовой техники. Наконец, в Канкуне было решено, что под эгидой ООН будет создан некий специальный фонд для финансирования новых энергетических проектов в тех развивающихся странах мира, где в качестве энергоносителя до сих пор широко используется древесина. Цель новации – добиться сокращения вырубки тропических лесов. В итоговом документе климатической конференции в Канкуне отмечается также, что индустриально развитым странам мира необходимо к 2020 году сократить выбросы в атмосферу на 25-40% к уровням 90-го года. В принципе, об этом уже говорили, например, и Япония, и Европейский Союз. Но западные страны ожидают и ответных действий со стороны крупнейших развивающихся стран, таких как Китай, Индия или Бразилия. А развивающиеся страны, со своей стороны, еще в Копенгагене обусловили такие меры предоставлением им сначала Западом финансовой помощи. И круг пока замкнулся. Следующая климатическая конференция ООН пройдет в конце 2011 года в Южной Африке. Вы слушали программу «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Наталья Аркадьева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вначале активисты движения «Солидарность» выдвинулись к администрации президента, чтобы...
Меня напали двое неизвестных и причинили повреждения.
Это либо политическая колонка, либо независимая...
Судья удовлетворил просьбу защиты...
Там не будет ни заправок, ни магазинов. Везде будут поставлены шумозащитные экраны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».